большой для вас, малая садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое, малая садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малая садовая.
Всем добрый день! С вами Марианна Никольская, а также мой соведущий Иван Ерофеев.
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить о книгах, причем о книгах древних, старинных. И наш разговор состоится благодаря двум выставкам в Эрмитаже, которые подготовила и открыла Эрмитажная библиотека. Не удивляйтесь, да, в Эрмитаже существует своя собственная библиотека. И сегодня у нас в гостях ее заведующий Евгений Платонов. Евгений Викторович, здравствуйте!
Добрый день!
Очень интересно было рассматривать редкие книги. И довольно занимательно было узнать, а что больше всего интересовало просвещенных людей в Петровскую эпоху. Ведь одна из выставок так и называлась «Книги, напечатанные в годы царствования Петра Великого». Ну, а вторая называлась не менее интересно «Для любителей отечественной учености и просвещения». Ну вот, собственно, благодаря этим двум выставкам мы и узнали, какие редкие экземпляры хранятся в Эрмитажной библиотеке.
Да, я сначала немножечко уточню. Конечно, эти выставки были подготовлены научной библиотекой Эрмитажа, но делали мы их в сотрудничестве с другими отделами и даже с другими организациями, которые не относятся к Эрмитажу, но являются нашими большими друзьями. То, что касается выставки книги Петровского времени, нам помогали другие отделы, в первую очередь отдел истории и русской культуры, который предоставил гравюры и также часть книг для экспозиции. Ну а выставка для любителей отечественной учености и просвещения имеет подзаголовок «Эрмитажная и публичная библиотека 1762-1862 годы». А, собственно, это подразумевает то, что эта выставка делалась совместно с сотрудниками публичной библиотеки, которым мы очень благодарны. Это было, конечно, замечательное совместное творчество. Осталась масса впечатлений от просмотра десятков, сотен книг, из которых мы выбирали те, которые нужно было взять на выставку.
И все-таки как создавалась эта выставка, которая называется «Книги, напечатанные в царствование Петра Великого»?
Ну, я хочу напомнить, что прошлый год у нас прошел под эгидой Петра I, это был юбилейный год, и вообще в Эрмитаже была целая серия выставок, так или иначе, посвященных Петру I. То есть, собственно, мы замыкали череду вот этих вот торжественных юбилейных выставок, и помимо книг там есть, в общем-то, и другие экспонаты, и одним из самых интересных является печатный станок, который стал центром композиции, он стоит в центре арабского зала. Это настоящий печатный станок начала XVIII века, 1721 года. Он находился в сенатской типографии, то есть на нем печатали указы, которые вот размножались в огромном количестве, которые издавал сенат. И когда мы готовили эту выставку, мы пересмотрели все книги начала XVIII века, ну, первой четверти XVIII века и конца XVII, которые есть у нас в библиотеке, выбрали из них самые интересные и разнообразные по своему репертуару. И, собственно, таким образом была сформирована композиция. Хотел бы отдельно упомянуть, что к выставке к этой был выпущен каталог тех предметов, которые там представлены. И он, конечно, очень хорошо сделан, очень красивый. Давайте вспомним, чем было книгопечатание в России в 17 веке. Если мы возьмем основную мануфактуру, которая производила книги, Московский печатный двор. Московский печатный двор в 17 веке выпускал во многом литературу религиозного содержания. То есть это были богослужебные книги, причем до второй четверти 18 века почти исключительно богослужебные книги, то есть те, которые использовались в церкви при совершении литургии и других обрядов. Те книги, которые имели светское содержание, это был фактически 1.5% от всей продукции.
То есть даже такие находились, да? Я думала, были. Только религиозного содержания
конечно.
Были книги.
«Учение и хитрость ратного строения», «Грамматика» Милетия Смотрицкого, книги юридического содержания, такие как «Уложение» Алексея Михайловича. Но это было действительно 1.5% от всей книжной продукции Московского печатного двора.
Ну вот мы знаем знаменитую книгопечатню Ивана Федорова, да? Она первая у нас открылась в России в XVI веке.
Да. это середина 16 века.
И после этого появились новые печатные дворы, или она все-таки была самой главной и приоритетной?
Это было начало книгопечатания в России, но это все-таки был 16 век, а количество книг, выпущенных в 16 веке, оно невелико. То есть для истории книгопечатания в России 17 век имеет основополагающее значение. Это то время, когда вот эта вот мануфактура Московского печатного двора печатала огромное количество книг. Опять же, напомню, в основном религиозного содержания. Книги светского характера бытовали в рукописном виде. Их переписывали, переписывали снова, продавали. И тот человек, который хотел получить знания в сфере светского образования, он пользовался рукописными книгами. Это лечебники, например, распространенные книги, в которых печатались повести светского содержания, какие-то развлекательного характера, может быть, сатирические повести.
То есть в 17 веке повести переписывались?
Да, это была рукописная книга, это была область рукописной книги.
Ну, то есть это летописи, да, вы имеете в виду?
Не только летописи, это сборники повестей, сборники демократической прозы, так называемые. То есть то, что мы назвали бы анекдотами, только очень длинными и большими. Различные истории. Они были очень популярны как в 17, так и в 18 веке. И бытовали в основном в списках.
Интересно, а вот какая книга была дороже, рукописная или печатная? Вот мы бы сейчас подумали, что рукописная.
Нет, дороже для кого? Значит, печатать книги было очень дорого.
Дорого, вот и я подумала, что, наверное, это очень дорогое удовольствие печатать книги.
Рукописная книга была дешевле, тем более, что печатную книгу еще попробуй найди. Где-нибудь, если ты живешь не в Москве, а рядом с печатным двором, а живешь где-то на задворках московского государства, туда еще не всякая печатная книга дойдет. А если вот она одна дошла, то ее проще переписать в 10 экземплярах, нежели чем найти еще 10 печатных экземпляров того же издания.
Да, то есть все наоборот, по сравнению с нашим временем.
Да, но что касается цен на книги, там существовала своеобразная политика наценки, то есть чем книга дороже была по себестоимости, тем меньше на нее была наценка. То есть большие, толстые Евангелия, прологи и прочие, они продавались с минимальной наценкой. А вот небольшие, но ходовые издания, вроде Азбук, Часословов, какие-то дешевые листовые издания, наценка на них была выше, а они, например, могли стоить в 4 раза дороже, чем обошлось их производство. В 17 веке книги, которые выпускал Московский печатный двор, были довольно дорогие, но без них тоже было никак, потому что книги эти, как я уже сказал, были богослужебные во многом. Их необходимо было держать в церкви. Иногда они распространялись принудительно. То есть их просто рассылали по епархиям и требовали, присылайте за них, значит, деньги обратно. Как хочешь, так и присылай. Вот. Соответственно, Московский печатный двор, он находился в 17 веке под эгидой патриарха. И книгопечатание находилось в руках церкви, патриарха, и цензурировалось исключительно по линии церковной.
А где он находился? Подозреваю, что в Кремле.
Нет, не в Кремле. Нет? В Кремле тоже была типография, но в конце 17 века это была типография Симеона Полоцкого. Она, кстати, больше была рассчитана на светские издания. А Московский печатный двор находился на Никольской улице. Он, собственно, здание его и сейчас там находится. И там здание архивного института в настоящее время. Если погулять сейчас по Никольской улице, там, да, это прекрасное здание с не гербом, но знаком, может быть, да, Московского печатного двора. Там лев и единорог, которые стоят на задних лапах и держат такой щит, такой своеобразный картыш. Это вот Московский печатный двор, это его знак.
Я бы хотел спросить про учебные книги, например, вот про азбуку. Как обходились с ними? Были ли они в каждой гимназии или школе? И в каких количествах они там были? Были ли они одни единственные на всю школу? Или все-таки на один класс полагалась одна азбука? Потому что сейчас сложно такое представить, чтобы азбук было очень мало, потому что она есть, ну, практически у каждого, кто ходил в школу. И сложно представить, что азбука может быть всего лишь одна на весь класс, а может быть и одна на всю школу. Как вот с этим?
Очень хорошо, что вы заговорили про школы и про азбуки, потому что тем самым мы как раз подойдем к книгопечатанию 18 века. Дело в том, что в 17 веке в России не существовало системы образования. А система образования у нас была традиционная, то есть учили дома. Были не школы, но какие-то группы, да, как бы мы сейчас сказали, при церкви, например, где могли учеников научить читать слегка и писать слегка. Вот. Но, в принципе, как система образования в 17 веке отсутствовала. Только в конце 17 века, в 1687 году, у нас появилась Славяно-Греко-Латинская академия. Ну, это уже учебное заведение, как бы мы сказали, высшего образования, где преподавали разные науки.
И сразу же вспомним, кто закончил эту Славяно-Греко-Латинскую академию. Михаил Васильевич Ломоносов.
Совершенно верно. И, соответственно, если говорить о азбуках и об обучении, здесь большую роль имела личность учителя. То есть те люди, которые могли себе позволить хорошего преподавателя, у их детей было хорошее образование. преподаватель учил их не только читать и писать, но он давал им знания из всех областей той современной жизни, науки и техники, которая существовала вокруг. Вот он мог научить их разным вещам, которые выходили за пределы обычной грамотности. Соответственно, такие люди могли себе позволить различные книги и различную литературу, причем не только отечественную, но и зарубежную. Очень популярные были книги, изданные в Польше, например, образованные люди в 17 веке. Верхушка общества образованного, они знали польский язык, свободно им владели. И, в принципе, опять же, если смотреть на 17 век как на предтечу 18-го, то технические знания, ну и не только технические, но и гуманитарные, они стали проникать как раз через приграничные страны. То есть это Польша и другие страны, с которыми в то время граничила Россия. Но что изменилось в 18 веке? В 18 веке с началом реформ Петра потребовался совсем другой уровень доступа к знаниям. Нужны были уже не переводы переводов и какие-то знания, дошедшие к нам из третьих рук, а в связи с задачами модернизации страны и огромным количеством вопросов, которые надо было решать в то время, требовались ученые нового уровня подготовки. Требовались моряки, инженеры, архитекторы, артиллеристы, требовались грамотные военные, еще более грамотные моряки. Требовались люди, которые могут строить крепости, корабли и заниматься обеспечением всего этого, потому что одно дело построить, а другое дело это надо еще эксплуатировать. То есть требовалось огромное количество людей, которые владели бы современными техническими знаниями.
То есть это прямо, во-первых, переворот в культуре развития России, ну и, естественно, переворот в книжном деле, потому что я так понимаю, что Россию наводнили книги именно учебного содержания.
Учебного содержания, и это были во многом переводные книги. Хотя, конечно, к тому, что мы называем переводом, в то время относились иначе. Это были скорее компиляции нескольких книг, из которых собирались самые главные, самые нужные и самые полезные знания, и из них делалось более сжатое энциклопедического характера какое-то издание. Да, вот известно, что Петр I очень просил, чтобы сокращали книги немецких авторов, потому что он считал, что немецкие авторы зело много пишут, чтобы книги их казались более внушительными. А нам столько не надо. Нам вот давайте самую главную суть. Вот, это мы и напечатаем. Вот. И, соответственно, в связи с необходимостью такого огромного количества специалистов нужно было построить систему школьного образования. Потому что дома всему этому не научишь. Тем более поодиночке. Это должно быть массовое и очень качественное образование. Соответственно, была организована система начальных школ, цифирные школы. Была модернизирована система школ при епархиях, при монастырях, при архиерейских домах, при церквах. Появилась школа математических и навигационных наук, артиллерийская школа, морская академия, академия, в которой давали медицинские знания, да, медицинская академия. И, соответственно, во всех этих учебных заведениях обучались люди, которым нужны были учебники и современные книги. И вот во многом новшество книгопечатания 18 века связано с тем, что появилось большое количество вот этой вот переводной современной литературы, которая имела практическое значение для людей и для учеников.
И все-таки вот по количеству, достаточно ли было одного учебника на класс? Смогли ли тогда удовлетворить все потребности издательства и книгопечатания?
Я не думаю, что удовлетворить все потребности типографии могли в то время, но, опять же, если одного учебника не хватало, его могли переписать. По крайней мере, переписать азбуку было, наверное, даже полезно. Быстрее запомнишь все эти буквы. Тиражи, конечно, были огромные в то время. Хотя по разным изданиям, надо смотреть индивидуально, потому что в 18 веке классический тираж был 1200 экземпляров. Один завод, так называемый, это вот 1200 экземпляров какого-то издания. Иногда печатали 2400, то есть два тиража. В 18 веке тиражи были очень разные, скажем, от 40 экземпляров, потому что могли напечатать какую-то книгу в 40 экземплярах, до 20 тысяч и больше. Потому что печатали не только книги, но и появились принципиально новые виды печатной продукции. Появились газеты, ведомости. Появилась такая печатная продукция, как указы. Потому что указы имели в то время огромное значение. Они имели значение воспитательное, потому что там в мотивировочной части объяснялось, зачем вообще этот указ издан. Что было плохо, потом после этого указа должно стать хорошо. Соответственно, печатались указы тоже огромными тиражами.
Это свод юридических законов, по-современному говоря, да?
Ну, не совсем. Всем. Это, опять же, терминология, которая неприменима к тому времени. Вообще о юриспруденции и о юридических законах в России можно говорить только с 1830-х годов, да и то с большой натяжкой. Это было просто средство формирования общества, так скажем. Указы, которые издавал Петр I. Он видел в этом большое воспитательное значение.
А на какие книги делал Петр I упор? То есть что было в приоритете?
приоритете были технические науки, несомненно. Напомню, что в то время Россия вела борьбу за выход к морю. Велась Северная война. Там, где выход к морю, там нужны корабли. Соответственно, те книги, в которых рассказывалось, как правильно просчитать и выстроить корабль, это же все математика, это надо все рассчитывать, выверять и строить. Те книги, в которых рассказывалось, как надо строить крепости, как отливать пушки. Все книги такого рода, они были в приоритете. Как правило, это были переводные издания самых передовых инженеров западных, которые вот уже переводились просто напрямую.
А переводили русские или иностранцы на русский язык?
Да в основном русские. При посольском приказе была специальная школа, где изучали иностранные языки, причем чуть ли не все европейские, фактически все. А после этого еще учеников посылали за границу практиковаться. Вот. Но вообще Петр I использовал всех окружающих его людей для того, чтобы что-то переводить. То есть если он знал, что кто-то там из его приближенных знает какой-то язык, вот он ему сразу и поручал, выдавал ему какой-нибудь здоровый том, который надо было перевести, а потом Петр Алексеевич сам это читал, правил, говорил, что вот это плохо, тут темно переведено, переводи, чтобы было понятно.
Вот интересно, сам Петр Алексеевич сколько языков знал, как он вообще владел иностранными языками?
Я не могу сказать, честно говоря, не знаю.
Он же был в Голландии, в Англии, как-то он должен был, да,
да
там, понимать.
Да, ну он же общался, да, в немецкой слободе с иностранцами. Видимо, там по голландский он умел изъясняться.
Хотя думаю, что да.
Но в любом случае переводчики ему нужны были профессиональные, поэтому переводы он поручал своим приближенным.
Кстати, очень интересная книга была на выставке представлена. «Арифметика Магнитского». Мне кажется, очень интересное издание.
Это очень интересное издание. Буквы там используются в одном случае. Буквы там используются в нумерации страниц. В содержании, в самой книге, там используются арабские цифры.
Угу.
Вот, но страницы там нумеруются по-старому, еще по системе, которая была принята в 17 веке, славянскими буквами.
То есть в 17 веке использовались не арабские цифры, а славянские буквы.
Видите, опять же, было несколько разных систем. Где-то использовались буквы, где-то использовались арабские цифры. Есть принципиальная разница между этими системами исчисления, так скажем, которые записываются буквами и цифрами. Я не математик, я сейчас не буду в это вдаваться, потому что я обязательно что-то напутаю. Вот. Но для математических вычислений арабские цифры удобнее. Там есть разряды, ими проще пользоваться. В буквенное обозначение системы счета разрядов нет, там сложнее. Буквенной системой хорошо обозначать просто какую-то цифру. Но записывать математические примеры или, не дай бог, какие-то уравнения, это очень сложно.
Ну вот, например, аз — это была единица,
да.
Буки — это два.
Буки не было, веди сразу.
Ах, сразу веди?
Да, дело в том, что эта система, опять же, пришла к нам из греческого алфавита, а в греческом алфавите нет буквы. Буки — это буква славянская. Там сразу
да.
Альфа, потом идет бета. То есть в.
Альфа, бета, гамма.
Да, совершенно верно. Альфа — это 1, а В — это 2, Г — это 3, Д — 4, ну и так далее. Вот таким образом, скажем, нумеровались страницы в книгах, которые выпускал Московский печатный двор. Вот, то есть если там нужно было найти какую-нибудь там 123-ю страницу, то надо было пролистать эти страницы там, где стояла буква «Р», «М» и «Г». РМГ. Вот это вот была цифра 123.
Да, это очень сложно. И, кстати, вот сейчас на памятнике Петру Первому, который Екатерина возвела, медный всадник, ведь там тоже год написан римскими цифрами. И тоже довольно трудно сразу определить, что это за год такой.
Да. Ну и вот, соответственно, в связи с этим книга «Арифметика» Магнитского, которая вышла в 1703 году, это, кстати, тоже был учебник. Магнитский был преподавателем в навигацкой школе, и эту книгу он написал по указу Петра Первого как учебник для учеников вот этой вот навигацкой школы. Писал он ее тоже своеобразно, значит, это была книга, с одной стороны, компилятивная, с другой стороны, книга достаточно оригинальное произведение, то есть он был знаком с математическими учебниками, с математическими трактатами западноевропейскими, из которых он сделал свой такой вот оригинальный труд. Писал он ее в Москве, видимо, ему помогал Яков Брюс в этом, и в 1703 году она была издана в качестве учебника. Книга эта очень большая, очень сложная, и я даже вот не знаю, откуда начать, что самое интересное. Но, во-первых, она очень объемная, там почти 600 страниц.
Какая толстенькая книжечка.
Да, 600 листов. Книга эта была новшеством для Московского печатного двора. Если посмотреть на книгу 17 века, там простая наборная полоса, лист полностью заполнен текстом. Иногда есть какие-то фигурные концовки, заставки, но, в принципе, это простой прямоугольный текст. А книга Магнитского, она вся изобилует уравнениями. уравнениями. Там есть рисунки, гравюры, пояснения к задачам, поэтому печатать ее было очень сложно. Благодаря этому она получилась очень дорогая. Это было очень дорогое издание. И помимо того, что это был учебник арифметики, там находилось огромное количество знаний из других областей. То есть фактически это была энциклопедия. Энциклопедия во многих областях науки того времени. Она позволяла не только овладеть математическими знаниями и подковать ученика в математике, она давала сведения по истории монетного дела, например, о том, как раньше развивалось монетное дело, как раньше считали деньги в разных странах и государствах. Она позволяла вычислить местоположение человека на земном шаре, да, на поверхности, потому что она давала сведения о меридианах, о параллелях.
Система координат.
Полюсе, да, системах координат того времени. А зная систему координат, например, можно было вычислить время восхода и заката, четверть Луны, время отливов и приливов, что было очень важно для моряков. Кроме того, там давались сведения о ветрах, о навигации, то есть чего там только не было на самом деле.
То есть получается, что она включала в себя сразу несколько наук. А вот у меня сразу такой вопрос. Можно ли назвать эту книгу самой ценной на вашей выставке?
Ну, давайте скажем, что она одна из самых интересных книг. Причем она интересна не современному читателю с практической точки зрения, она интересна как памятник книгопечатного дела, как памятник науки того времени, как памятник, в конце концов, Леонтию Магнитскому, потому что это был огромный труд, и требовались огромные знания, много времени и много упорства, чтобы ее составить. То есть, в принципе, это книга, да, которая вызывает уважение самим своим существованием.
А что насчет стоимости? Являлась ли она в то время самой дорогой?
В то время, да, она была очень дорогой. Не могу сказать, что она являлась самой дорогой, потому что, видите, здесь помимо стоимости книг есть такое еще понятие, как и рынок, который в то время в зачаточном состоянии существовал. Поэтому цены определяет рынок, как мы знаем. Разумеется, какие-то книги могли продаваться и дороже, чем она. Но она была одна из самых дорогих.
Вот мне кажется, что все-таки мы можем вернуться к личности этого человека, Леонтия Магнитского. Кем он был и в какой семье вырос? Почему человек в самом начале XVIII века смог создать вот такой уникальный учебник, который включал бы столько разных наук? Он из дворянской семьи, где он обучался. Что-нибудь известно о его биографии?
Его биография более-менее известна. Он родился в Тверской земле где-то. Леонтий Магнитский был, в принципе, человек того времени. То есть человек начала XVIII века. Он был очень умный, инициативный, незнатного происхождения. Человек, который отличался большой любознательностью, знал языки и, в конце концов, добился того, что он стал преподавателем навигационной школы. И то, что он создал такой учебник, это, конечно, скорее говорит о том, что он был своего рода самородком, да, так же, как Михаил Васильевич Ломоносов и другие ученые того времени. Опять же, поскольку в то время не существовало школ как таковых, и научных школ как таковых тоже не существовало, в принципе, наверх пробивались талантливые люди, которые обладали достаточным упорством, знаниями и способностями для того, чтобы учиться, для того, чтобы осуществлять свою деятельность, и были при этом достаточно успешны, обращая на себя внимание в том числе Петра I, который понимал, какие вещи можно поручать таким людям и как они могут принести наибольшую пользу государству.
Вот если вернуться к теме школы, то, возможно, азбуки или какие-нибудь еще другие учебные книги выдавались ученикам на руки, и было ли какое-то на наказание за порчу учебников. Что было тогда?
Я думаю, что тогда отношение было самое патриархальное. То есть, скорее всего, ученика могли высечь. Вот, и на этом, в общем, все воспитательные меры и этим и ограничивались.
Новую книжку уже купить
новую
не по карману.
Написать.
Написать новую книжку тоже не судьба все-таки.
Странно, что про Магнитского практически не говорят сейчас. Вот. Потому что книга сразу бросается в глаза, интересная очень, сразу запоминается.
Да, там огромное количество сведений. То есть там, например, даются такие интересные задачи. Вот стоит город, который окружен рвом. И вот наружный диаметр рва у нас столько-то, а вот ширина рва такая-то, вы считаете внутренний диаметр этого рва.
Ух ты! Интересная задача.
Интересная практическая задача. Или, например, есть башня такой-то высоты, есть лестница такой-то длины. Вот насколько нужно отнести лестницу от подножия башни, чтобы эта лестница соединила землю с верхом этой башни. То есть там были такие задачи, давались такие знания, которые давали в руки людям вот такой нормальный инструмент для решения повседневных задач.
Военных задач даже больше,
и
наверное.
И бытовых, там, да. Вот, я не знаю, там на даче можно себе что-нибудь построить, пользуясь этими знаниями. То есть то, что мы сейчас делаем там на глазок или еще как-то, или вообще не задумываясь, вот, потому что у нас все стандартизировано. Тогда человек мог сесть, посчитать, понять, сколько ему нужно, и даже понять, сколько нужно материалов, потому что там давались первичные знания по массе и объему различных веществ. То есть, например, были задачи и таблицы по соотношению объема и массы разных металлов, или руд, или еще чего-то. И вот там была задача, например, что вот есть, предположим, чугунный шар вот такой-то диаметра, а вот удельный вес золота, предположим, вот столько-то, и, исходя из этого, рассчитайте, с какого диаметра будет шар такого же веса, но из золота. Да? То есть вот такие вот для технических специалистов очень важные знания давала эта книга, и такие интересные задачки в ней содержались.
Я думаю, этот человек был одним из самых прогрессивных в те времена. Я очень надеюсь, что он после написания этой книги не жил в бедности, а жил в достатке и счастливо.
Ломоносов называл арифметику Магнитского вратами своей учености, и по его утверждению он знал эту книгу наизусть. Он ее читал, и то, что он пользовался этими вычислениями, это, конечно, было несомненно. То есть, в принципе, эта книга заложила фундамент практической науки, естествознания и технических наук, да, середины 18 века, и из нее выросли такие вот ученые, как Ломоносов.
Интересно, а сколько экземпляров осталось этой знаменитой арифметики?
Довольно много. Она выпускалась большими тиражами и не один раз. Она многократно переиздавалась на протяжении 18 века. У нас в библиотеке, если я правильно помню, 3 экземпляра, ну, 2 точно есть.
Даже 2 экземпляра?
Просто я знаю, что один лежит на выставке, а второй я недавно держал в руках. Вот, может быть, там рядом стоял и третий, но я до него еще не добрался.
Евгений Викторович, вы вообще уникальный человек, я считаю, наш современник, который может позволить себе вот так вот запросто почитать этот уникальный учебник, прикоснуться к этой книге.
Но я вас уверяю, прикоснуться к такой книге может практически любой человек, потому что у нас есть такие замечательные учреждения, как публичная библиотека, и, конечно же, сразу вам ее не выдадут, да, но проявив некоторую настойчивость, в принципе, можно на нее посмотреть, получить и полистать. Не говоря уже о том, что, если я не ошибаюсь, более поздние переиздания, они, в принципе, доступны для знакомства и в читальном зале. Но, разумеется, не оригинал 1703 года, а позже изданные книги.
Ага, то есть все-таки оригиналы хранятся в Эрмитажной библиотеке. Евгений Викторович, вот эта замечательная библиотека, которая находится в интерьерах Эрмитажа, в отделе русского искусства, вот те книги, которые там в шкафах выставлены, они относятся к вашей библиотеке?
Да, это часть нашего отдела, часть научной библиотеки Эрмитажа. И книги, которые там находятся в этих шкафах, это современные издания, которые предназначены для работы научных сотрудников, да, они выдаются для работы научным сотрудникам Эрмитажа.
Евгений Викторович, вот мы все прекрасно знаем, где находится зал, который называется библиотека Николая II. А где же находится Эрмитажная библиотека?
Эрмитажную библиотеку все видели и не один раз. Если стать лицом к Эрмитажу и спиной к Александровской колонне и посмотреть направо, створ Миллионной улицы, между зданием Зимнего дворца и зданием Нового Эрмитажа, где стоят атланты, вы увидите небольшой павильон. Это так называемый Южный павильон, который был построен в середине 18 века, и там сейчас находится научная библиотека Государственного Эрмитажа, ее основное книгохранилище.
Которое было создано при Екатерине Великой?
Начало библиотеки было положено при Екатерине II, совершенно верно. Но та библиотека, которая существует сейчас, в принципе, она была организована уже после революции, в 1918 году.
Это замечательно, что такие книги продолжают свое существование, их ценят, их хранят в прекрасных условиях. И все-таки вот как нужно хранить эти книги?
Ну, считается, что та температура и влажность, которая хороша для человека, она хороша и для книг. То есть температура порядка 21 градуса, влажность, ну, в среднем 50%. Это наиболее комфортная температура для бумаги, для пергамена отчасти. Ну, а в целом, конечно, чем книгу меньше берут в руки, тем лучше она сохраняется. Поэтому книга, которая стоит на полке, даже при колебаниях температурно-влажностного режима, если она там стоит на полке, ее никто не трогает, она 200 лет простоит, и, в общем-то, ничего с ней не случится серьезного.
А эти книги старинные, они лежат или стоят?
Нет, вот они стоят вертикально, в шкафах.
Теперь отговорка есть. Почему ты не читаешь книги? Я их берегу, храню.
Совершенно верно. Вот книги очень любили дарить членам императорской семьи. Книга – лучший подарок, как известно. Вот, и те книги, которые дарили в 18 веке, например, Екатерине II, но которые она никогда не брала в руки, они выглядят так, как будто их вчера напечатали. Прекрасная бумага, отличный шрифт, нигде ни помарочки, ни пятнышка, ничего.
Ну, наверное, пожелтели страницы.
Нет,
только
не пожелтели. Они же закрыты, и солнечный свет не попадает на них. То есть, в принципе, портится у них почти нет. Ну, есть небольшие следы окисления, да, там, от воздействия кислорода, но в целом это белые хорошие экземпляры 18 века.
А бывало ли такое, что книги портились?
Книги, они как бы консервируются в том состоянии, в котором они к нам попадают. Если она к нам попала уже в плохом состоянии, а у нас есть такие книги. Например, книги, которые привозили из экспедиции Александра Семеновна Косцова, известный исследователь и ученый. Книги, которые привозили из экспедиции вот по северным деревням, да, они уже, в общем, скажем, мягко не идеальны. То есть, если это издание 17 века, да, представьте, у них там уже 300 лет бытования, опять же, в очень разных условиях, соответственно, эти книги уже попадают к нам, иногда бывает, что и в руинированном виде. Вот. Но в том виде, в котором они к нам попали, в таком виде они и консервируются. То есть дальше они уже портиться не могут, потому что в данном случае самая большая опасность, она исходит от человека. Страницы замусолены, чем-то залиты, воском, там, не знаю, чаем, еще чем-нибудь. Вот. Вот это книге вредит. А если книга попала в библиотеку, она уже как в сейфе. Поэтому любите библиотеки, берегите их, ходите туда.
Ну и мы благодарим заведующего библиотекой Государственного Эрмитажа Евгения Викторовича Платонова за такой интересный рассказ. Спасибо вам большое.
Спасибо, очень приятно было с вами пообщаться.
Ну а мы с Иваном Ерофеевым не прощаемся и через пару минут вернемся в студию. Ну а пока слушаем песню «Школа» в исполнении Ислама Балкоева.
Звонок звенит, проснулся с добрым утром, портфель набит, но чем я помню смутно с утра, всегда у всех свои заботы, вот и я иду на школьную работу один. В толпе всегда одним маршрутом, в моей судьбе все решено, как будто семья, друзья, все вроде бы в порядке, только в школу идти не хочу. Зачем? И кем было задумано, что с детских лет свободы нет, и взрослые за нас решают, о чем писать, о чем читать и что, откуда отнимать, но дайте мне хотя бы шанс узнать все самому. Звонок звенит, урок окончен, снова весь класс бежит, и сброшенные оковы на пять минут я становлюсь ребенком, я могу скакать, могу смеяться громко, могу играть, могу дразнить Серегу за пять минут. Я успеваю много, как миг мечты, промчится перемена, и за парту опять я приду. Зачем? И кем было задумано, что с детских лет свободы нет, и взрослые за нас решают, о чем писать, о чем читать и что, откуда отнимать, но дайте мне хотя бы шанс узнать все самому. Зачем она придумана и кем было задумано, что с детских лет свободы нет, и взрослые за нас решают, о чем писать, о чем читать и что, откуда отнимать, но дайте мне хотя бы шанс, но дайте мне хотя бы шанс, но дайте шанс узнать все самому.
С вами по-прежнему Марианна Никольская, и мы продолжаем наш канал
«Малая Садовая».
Тюз не перестает нас удивлять и радовать новыми премьерами. Как раз сегодня юных петербуржцев ожидает спектакль режиссера Ивана Орлова «Отрочество». Наши юнкоры Иван Ерофеев и Лиза Ланкастер перед началом спектакля встретились с артистами и режиссером.
«Навигатор».
Разговор о том, что волнует. Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Лиза Ланкастер и Ваня Ерофеев.
Здравствуйте!
Сегодня мы с вами окунемся в воспоминания, вспомним наши детские годы, когда у каждого из нас было совсем другое восприятие мира.
У кого-то детство было счастливым, у кого-то не очень, но тем не менее всегда вспоминается хорошее, ведь память хранит его гораздо лучше.
Окинем взглядом и школьные годы, годы отрочества. Если кто не знает, то отрок — это тот, кого принято сейчас называть тинейджером. Мы совсем забыли это слово. Театр юных зрителей напомнит нам об этом, благодаря спектаклю, который так и называется «Отрочество».
Премьера его состоится 9 февраля в Тюзе. Спектакль — интерпретация сразу нескольких произведений, пьесы Ярославы Пулинович и книг Льва Николаевича Толстого «Детство и отрочество».
В центре внимания судьба 10-летнего мальчика Николеньки. Николенька взрослеет, переживает смерть матери, деспотизм отца. И из замкнутого домашнего мира подросток попадает в гимназию. Там начинается совсем другой мир и второе действие спектакля. Николенька — это и есть сам Лев Николаевич Толстой, будущий великий писатель.
Спектакль молодого режиссера Ивана Орлова необычен тем, что действие в нем будет проходить на зрительских местах.
Этим режиссер подчеркивает просторы отеческой усадьбы. А где же тогда будут зрители, спросите вы? А для зрителей будут приготовлены места на сцене. Во втором акте артисты возвращаются на сцену, а зрители разворачиваются к ним лицом. В этом и заключается особенность этого спектакля.
Интересно наблюдать за поступками и характерами героев, которыми наделил их молодой режиссер. Некоторые из них благородны, некоторые до ужаса отвратительны.
Мы поговорили с актерами этого спектакля и узнали, что они думают по поводу своих ролей. Близки ли они им?
После репетиции мы подошли к народной артистке России Ирине Леонидовне Соколовой.
Здравствуйте, Ирина Леонидовна. Вы играете в этом спектакле роль бабушки главного героя. Чем близок вам ваш персонаж?
Я вообще очень люблю, честно-честно. Я давно играю и очень люблю старух играть. Обожаю просто. Просто обожаю, потому что это уже и по жизни, когда ты накапливаешь огромное количество всего. Уже такое ощущение, что весь мир ты знаешь. Не учить, но во всяком случае, если есть внуки, это счастье. Правнуки есть, это счастье просто. Действительно выполнила свой долг перед миром, перед всем, перед Богом.
А какие качества вашего персонажа вас раздражают?
Ну, наверное, графиня, уже само это слово, оно говорит, что она знает свое предназначение на этой земле. Она знает, что это такое. И, может быть, иногда ей кажется, что нельзя по-другому. Надо с детьми строго, строго вести себя. Ей нравится, конечно, быть учителем жизни. И она с одной стороны радуется, а с другой стороны там есть момент, когда она говорит: «Николенька, проси прощения». Он молчит, она говорит: «Ты что, не слышишь, что ли? Бабушка тебе говорит. Ты что? Я тебе приказываю». То есть вот это, наверное, от всего, и по жизни, и от характера, и от положения ее в семье. Бабушек уважали.
А вот совпадает ли жизнь вашего героя с вашей жизнью? Может быть, есть какие-то сквозные моменты?
Совпадает, конечно, конечно. У меня уже двое правнуков. Это такое счастье. Я думаю, Господи, так бы хватило времени, чтобы вложить в них, чтобы они радуют прекрасные, чудные дети.
Как вы считаете, сегодня это произведение актуально?
Абсолютно. Абсолютно. Это маленький человечек, который с открытой душой вошел в этот мир, который познает этот мир, ему интересно. И очень много препятствий и предательств, и еще какие-то катаклизмы жизненные, семейные катаклизмы, потери, потери матери, рана потери. И это естественно, он не может без нее. Это ее заслуга, что он думает о ней. Значит, она вложила зерно, и он ранимый очень. Да, много хорошего, но и негатива много. И он сам размышляет и думает о том, как же выжить в этом мире, безумном мире. Этот ребенок, еще малыш, еще нежное существо, эти же вопросы решаются им, и, естественно, может быть, у кого-то. Наверняка в зале есть дети, которые поймут, что, оказывается, можно, если подумать, если ты можешь вынырнуть из какой-то бездны ужаса или неприятности.
То есть этот спектакль подходит для всех абсолютно, и для взрослых, и для маленьких детей?
Кроме детсадовским еще тяжело. Это другое совершенно. А этот возраст, он, конечно, прекрасен. Прекрасный возраст. Когда уже понимает многое, знает, и уже получает удовольствие от жизни. Сознательно уже идет на какие-то поступки, на какие-то вещи.
Тогда спасибо огромное, Ирина Леонидовна, за интервью.
Спасибо.
Ну а что же сам Николенька, главный герой спектакля? Ведь артисту Семену Толову придется играть 10-летнего мальчика. Что его привлекает в характере Николеньки?
В первую очередь открытость к миру, его светлое восприятие всего и эмоциональность. Они мне близки, но они у меня очень сильно подавлены. Отец для него уже не настолько понятен, ясен и прозрачен, как было до смерти матери, например. Потому что он пытается вывести отца на какой-то разговор, отец увиливает, уходит. Потом он видит, как Мими лезет к нему целоваться, и они это от него скрывают. Плюс еще настроение в доме какое-то серое. И мне кажется, он ищет ответы.
Как вы думаете, можно ли заменить прочтение книги вашим спектаклем?
Нет, нельзя. У нас все по-другому. Толстой писал, может быть, и об этом же, да. Мы к нему как бы в голову залезть не можем и узнать, о чем он писал. Но лучше прочитать книжку, а потом прийти посмотреть спектакль. А еще лучше сначала прийти посмотреть спектакль, а потом прочитать книжку.
Вы бы изменили что-нибудь в пьесе?
Да, изменил бы. Я бы сделал его более панковым, главного героя.
Что бы вы в первую очередь рассказали бы об этом спектакле? Как вы бы его описали своими словами?
Я бы сказал, вы придите, посмотрите и сами для себя выясните, подходит вам это или нет. Возрастного ограничения, на мой взгляд, тут никакого нет. Но, как уже сказали ранее, что, конечно, детскому саду тут делать нечего, это понятно. Но если подросткам получится узнать себя в этом, увидеть как бы со стороны, что-то понять, что-то решить, о чем-то подумать, то это хорошо. Но взрослым, вот скажу от себя, более взрослым, нежели подросткам, если у них это не проработано, то, о чем мы говорим, то оно, скорее всего, им отзеркалит, и у них будет шанс вылечить те болячки души, которые у них не вылечены.
Образ строгого отца исполняет актер Дмитрий Ткаченко. Интересно, а что он сам думает о характере своего героя?
У меня очень противоречивый персонаж, и в пьесе это не так сильно раскрывается, как у Толстого. Но если конкретно его качество, это вера в то, что все будет хорошо, открытость миру и какая-то любвеобильность. Из качеств, которые отрицательные, это его абсолютная неспособность быть отцом, то есть выполнять роль отца и быть фигурой отца в семье. Но при этом его попытки все-таки вырасти из своего какого-то инфантилизма. Потому что, как мы поняли из разборов и вот из репетиций, не только Николенька переживает взросление с уходом матери. С уходом матери все вообще перевернулось вверх дном в их семье, потому что мама была таким связующим звеном, и ее любовь она всех объединяла. А с ее уходом эту роль, по идее, должен нести отец. Но отец всегда был либо в игорных домах, либо занят в каких-то амурных делах, о чем знала его супруга. Но при этом он всегда возвращался к ней, потому что она была для него якорь. Такая пристань, которая всегда его примет, каким бы он подлецом не был в ее глазах или в глазах остальных людей. И поэтому моему персонажу нужно будет вырасти и доказать самому себе, что он может быть отцом для своих детей. И, наверное, главное качество, которое у него появится, я надеюсь, что это будет хороший отец. По крайней мере, он будет к этому идти.
То есть главное противоречие героя – это то, что он любвеобильный, но при этом он не может подарить любовь своим детям. Правильно я понял?
Потому что он не умеет, он не знает, как это делать. Он просто не научен. Вся его жизнь светская, очень такая бурная, эгоизм. Он очень эгоцентричный человек. И когда все вращается вокруг тебя, а не ты вокруг кого-то, естественно, ты не знаешь, как дарить свою любовь правильно. Ты просто не умеешь это делать. Может быть, ты хочешь это сделать, но ты не знаешь, как это сделать. И отсюда вот эта инфантильность и неспособность брать ответственность за свои поступки и нести ответственность за других людей, за своих детей, например, и за свою жену.
Как вы думаете, почему Наталья прощала все поступки мужа и считала его своим ангелом?
Ну, он также ее называл «мой ангел», но как раз потому, что Наталья обладала такой редкой способностью в наше время к безусловной любви. она вот из них всех, ну, наверное, Николенька тоже такой, потому что он весь в маму. А мама была очень открыта миру, она умела любить так, как никто не любил в их доме, в их семье. И я уже говорил, что ее эта любовь, она и всех объединяла, и всех грела, и всем и давала жизнь эту. Анна Слонько, она играет мою супругу, ее вот этот мощная энергия и характер, они, конечно, имеют влияние, но при этом она его прощала каждый раз. Может быть, это стоило ей каких-то очень больших жизненных сил, и это повлияло на ее такой скоропалительный уход. На самом деле, для меня это загадка, потому что я не обладаю таким всепрощающим сердцем. Мне кажется, это вообще редкость в наше время.
Известно, что каждый режиссер по-своему видит литературное произведение. А захотелось ли Ивану Орлову что-то изменить в пьесе?
Нет, видите, вот не хотел бы ничего, потому что всю эту замечательную, увлекательнейшую работу за меня сделала Ярослава Пулинович. Я пытаюсь как бы найти правильный, адекватный какой-то эквивалент тому, что предлагает Пулинович. Вот, и мне это очень нравится. Я вообще как-то так стараюсь очень внимательно относиться к тому, что предлагает драматург, потому что на самом деле просто мне очень понравилась пьеса. Я читал роман, когда мы проходили его в школе, и, по-моему, это были главы, то есть не целиком. Потом я столкнулся уже с пьесы Ярославы, которая мне очень понравилась, а дальше я начал перечитывать роман и уже целиком, внимательно, будучи взрослым, его прочитал. И тут абсолютно ясно стало, что пьеса выигрывает, на мой взгляд, для сцены на сегодняшний день абсолютно.
Как вы думаете, что бы сказал Лев Толстой, если бы прочитал пьесу Пулинович?
Я не знаю, что бы он сказал, если бы прочитал, но мне кажется, если бы он посмотрел, у него бы вообще вопросов не было, мне кажется. Потому что Ярослава старается выразить ровно то, о чем он написал. Нет какого-то там переворачивания сюжета или идей. Наоборот, просто попытка адекватного взгляда современного человека на этот сюжет. Мы скорее хотим поговорить на определенные темы. Этот сюжет, эта история как будто бы взросление как будто бы подростка. Но пьеса и очень хороша именно тем, что это взросление всех героев этой истории. Вот, поэтому что вот такое взросление? Это наше новое видение того, что есть рядом с нами. То есть с нами случается что-то, и мы преодолеваем это и становимся опытнее, взрослее. В этом смысле у всех героев этой пьесы случилось что-то такое, чего они не ожидали, и у них не было ответа на вопрос, как жить дальше после такого, что там с ними происходит. И здесь есть тема потери, и у подростков случаются первые в жизни потери и первые вообще столкновения с неидеальным миром, который он себе как-то выстраивал в детстве. То есть он как-то представлял, что мир — это одно, потом происходят всякие катастрофы в нашей жизни, все это наваливается. И самый важный вопрос — как принять несовершенство? Как это принять? Несовершенство свое, несовершенство всего, что вокруг. И мне кажется, как это принять это и полюбить это. А вот полюбить — это и значит по Льву Николаевичу остаться человеком. Вот, потому что человек — это тот, кто любит. Вот как это сделать? Легко любить того, кого ты не знаешь, да, и мир там ты знаешь как-то вот понаслышке. А если ты уже начинаешь что-то про эту жизнь понимать, и вот несмотря ни на что продолжать любить людей вокруг себя, определенных людей, вот, если ты вот как-то находишь эти ответы, за что любить-то и каким образом? Вот этими вопросами мы с артистами и занимаемся, и пытаемся найти адекватное театральное воплощение.
Иван, спасибо вам огромное. Удачи.
И вам спасибо. Приходите.
Ну что же, с нетерпением будем ждать премьеру спектакля «Отрочество» в Театре юных зрителей. Ну а нам пора прощаться.
С вами были Лиза Ланкастер
и Вадя Ерофеев. Редактор Марианна Никольская.
Всем пока.
До новых встреч, друзья. Всего хорошего.
Ну что же, удачи артистам и режиссеру, и новых заинтересованных юных зрителей. Поздравляем ТЮЗ с днем рождения. Ведь в феврале ему исполняется 101 год, но театр остается для нас всегда молодым. А с вами были звукорежиссер Алексей Худяков и редактор Марианна Никольская. До новых встреч! Всем счастливо!